Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-просветительскую передачу «Свет миру». Текущая крестопоклонная неделя является серединой Великого Поста. Какими событиями она была отмечена для Липецкой епархии, вы узнаете из рубрики «Епархиальные вести».
«26 марта настоятель Покровского храма села Радчина протоиерей Анисим Османов и прихожане встречали высокопресвященнейшего Никона митрополита Липецкого и Задонского. В сослужении духовенства епархии владыка совершил литургию прежде священных даров. Покровский храм был построен в 1888 году на средства местного владельца ветровой мельницы.
Когда первый раз я приехал, в октябре будет 10 лет, храм, конечно, был отделанный, но по-стариковски. Так как верующие люди своими стараниями и с усердием они восстановили, так как тут находилась мастерская по ремонту тракторов и машин. Поэтому они с радостью исполнили то, что от себя зависит. А на сегодняшний день, конечно, все мы переделали, заново оштукатурили, сейчас заканчиваем роспись в центральной части храма.
Нина Андреевна Маршева помнит Покровский храм с детства. Он тогда был почти разрушен. Когда храмы стали отдавать верующим, она вместе с другими сельчанами добивалась возвращения церкви.
Когда гнали церковь, когда не пускали детей в церковь, мы ходили, сами мы открыт ходили, и детей водили. Но мы не как бы внешне, может, душой мы плохие были, но от храма мы не отступали от Бога. Даже в советские времена нас презирали. И дразнили, следом бегали монашки, и все было.
После того, как добровские власти отказали верующим, Нина Андреевна дважды ездила в Москву и добилась желаемого.
Восстанавливать было, кажется, неимоверно было. Тут на метр было стружки железной, с мазутой все, ломами долбили. 5 дизелей стояло в храме, вытаскивали все. Ходили по 30 человек каждый день. И безвозмездно все делали. На крыше рос лес. Дружбой пилили. Даже коренья прошли вот внутрь. Были коренья. Проходили внутрь. Ну и сделали по воле Божией, как наши люди так взялись. У мужчин наш все ходили. Лесничество дало лес. И колхоз был председатель хороший. Нам давал трактора, все.
Покровский храм еще нуждается в восстановлении. Предстоит построить колокольню. Настоятель храма с прихожанами будут рады любой помощи. «27 марта высокопресвященнейший Никон митрополит Липецкий и Задонский впервые провел беседу с личным составом Липецкого авиацентра. Она состоялась по инициативе начальника авиацентра генерал-майора Александра Харчевского.
В плане духовного, нравственного воспитания личного состава, военнослужащих, всех, кто служит на территории Липецкой области, была проведена эта встреча с целью, чтобы рассказать личному составу, всем интересующимся, как мы должны в наших условиях сегодня повышать свое духовное состояние, нравственное, как это влияет на общественное, социальное положение, как это влияет на атмосферу в коллективе, особенно в военном коллективе, как повышать боевой духовный настрой на выполнение боевых задач. Это очень важно для военнослужащего, потому что независимо от того, что у нас многоконфессиональная, общественность, но мы должны строить все равно на вере человека. Без веры человек не может выполнить свой долг перед Родиной.
Владыка Никон рассказал офицерам и гражданскому персоналу, для чего человек живет на земле, для чего ему дана супруга, в чем смысл супружеских отношений. Владыка также обратил внимание на то, каким должен быть защитник Отечества.
Честным, сильным, должен быть любвеобильным, чтобы по своей жизни он должен охранять свои... защита своей Родины, ну и тем более семьи. И дай Бог, чтобы кругом были бы такие воины, которые любят вот у нас наш Липецкий людей, наш Липецкий округ.
К конце встречи Александр Харчевский поблагодарил Владыку за беседу, выразил надежду на то, что такие беседы станут традиционными в Липецком авиацентре и помогут повысить боеспособность личного состава. «25 марта в Липецком институте менеджмента, маркетинга и финансов молебном открылись курсы повышения квалификации преподавателей комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики». Подобные курсы проходят в институте второй год подряд. Многим педагогам занятия помогут определиться, какой из модулей «Основ религиозной культуры и светской этики» им выбрать для обучения школьников.
На следующий год мы берем 4 класс, и это уже входит в базисный план, и поэтому мы сегодня на этих курсах, я хочу ответить себе, как бы получить ответ на тот вопрос, что же на следующий год мне выбрать, или православную культуру, или светскую этику. Вообще-то сейчас уже жизнь нас заставляет переосмысливать все ценности и вернуться к нашим действительно истокам. И как сегодня сказал нам батюшка на молебне, да, перед курсами, о том, что мы должны как бы укрепить свою христианскую веру православную вот именно через культуру.
В этом году преподавательский состав представлен священнослужителями из епархии, имеющими ученые степени по богословию, а также педагогами высших учебных заведений.
10 различных дисциплин культурологического цикла, педагогического, богословского и по методике преподавания.
Первое занятие для слушателей курсов провел кандидат богословия, насельник Задонского Рождества Богородицкого монастыря иеромонах Гавриил Мельников. Он познакомил преподавателей липецких школ с библеистикой. До 4 апреля учителя будут глубже узнавать православную культуру, неразрывно связанную с историей нашей страны.
Цикл бесед с правящим архиереем нашей епархии Владыкой Никоном сегодня расскажет о том, как правильно выстроить молитвенное общение с Богом.
Общение с Богом – это когда человек молится Богу, стоит пред Богом не только телом, но и душой, когда человек понимает, что он в чем-то, конечно, и недостоин, чтобы Господь слышал его и видел его, и принимал его слова, но все равно он стоит и знает о том, что не своими усилиями и своими делами мы можем спастись, а только одним милосердием Божьим. И когда мы молимся, когда мы стоим пред Богом, мы должны видеть и чувствовать это милосердие Божие к нам. То, что Господь дает нам возможность найти тот путь, который ведет не только в Царство Небесное, но и к Нему, потому что через Господа мы можем только получить то блаженство, которое Господь уготовил любящим Его. Гарантом того, что мы бываем услышаны, и то, что Господь принял нашу молитву и наше сокрушение о грехах, о том, что мы вообще недостойны, и это быть пред Богом в такой духовной нечистоте. То, что Господь никогда не оставляет. Когда Он всякого человека забирает или вынимает из трясины пороков и страстей и очищает, омывает и помогает нам опять быть чистыми. Это равносильно, когда мы кушаем и не будем мыть посуду, и день ото дня посуда зарастает, становится грязной, уже нам и с брезгливостью приходится смотреть на все это, не только там из этой посуды кушать, но и смотреть на эту посуду. У Господа нет этой брезгливости, и Он призывает нас к покаянию, чтобы мы покаялись и омыли душу нашу через покаяние, через слезы умиления. и сокрушение духовное. И вот когда мы будем готовы, так, тогда и Господь будет всегда нас принимать, слышать нас, помогать и вразумлять. И если мы что просим, дать нам то нужное по нашей просьбе, по нашим делам.
Великий пост – это время покаяния и молитвы. Но что такое покаяние и чем оно отличается от исповеди? Ответ на эти вопросы мы попытались найти в нашем следующем репортаже.
В современном мире с его постоянно ускоряющимся темпом у человека все меньше остается времени, чтобы задуматься о смысле жизни и осознать свои ошибки. Зачем нужна исповедь? Этим вопросом часто задаются многие люди. Мы решили спросить об этом Лепчан.
Скажи, зачем нужно человеку исповедоваться?
Ну, наверное, это все-таки какие-то религиозные нормы, который каждый человек, принимающий веру, должен следовать им. Вот я, например, исповедуюсь.
Исповедоваться надо каждому, чтобы жить лучше.
Скажите, а вы были когда-нибудь на исповеди?
Нет, к сожалению.
А хотели бы, а почему?
Хотела бы, но, наверное, еще грехи, наверное, не пускают.
Как вы понимаете слово «грех»?
Грех – это рана. Рана, которую человек наносит прежде всего самому себе. И как вот люди обижаются на кого-то, и кто от этого больше страдает? Человек, на которого обижаются, он об этом даже не знает, может быть. А вот человек, который обижается, у него кровоточит душа.
Чтобы преодолеть грех, нужно открыть его священнослужителю на исповеди. Порой сделать это невыносимо сложно.
Покаяние, оно включает в себя не только исповедь, а как более широкое понятие, оно включает в себя и глубокое сокрушение, боль сердца, и борьбу с грехом, и исправление. Собственно, покаяние – это исправление, это изменение человека.
По словам митрополита Антония Сурожского, исповедь – это встреча человека с Богом, и священнослужитель является свидетелем этой судьбоносной встречи. И Петрохиль, который батюшка накрывает голову во время чтения разрешительной молитвы, символизирует милость Божью. Но иногда так бывает, что после исповеди человек ощущает тяжесть на сердце. Происходит это по разным причинам.
Иногда мы не до конца исповедуемся, не всегда искренне, может быть, не все раскрываем, стыдимся, можешь мы что-то утаить, в душе будет тяжесть. Либо открыли, но где-то в душе себя оправдываем, и тоже может быть тяжесть. А иногда мы глубоко покаялись, Господь простил нас, но рана еще остается. Грех прощен, но душа еще болит, душа переживает за содеянный грех, ей нужно пострадать в душе. Грех прощен, но нужно омыть, может быть, слезами покаяние, свой грех. Вот. Или же не только омыть слезами покаяния, но глубоко обвинить в себя, не ища утешения, обвинить и поскорбить об этом грехе, но при этом не теряя надежды. Знаю, что Господь тебя уже простил.
Не новичок, но тот, кто уже не первый раз приходит на исповедь, часто задается вопросом, почему каждый раз мы каемся в одних и тех же поступках и помыслах.
Грех, он иногда и очень часто как хроническое заболевание. И мы каждый раз приходим, допустим, с хроническим бронхитом и жалуемся врачу на этот хронический бронхит. Врач же не будет нас за это ругать. Так же и здесь. И зачастую грех как хроническая наша болезнь, с которой мы боремся всю нашу жизнь. Вот и здесь не надо унывать и не надо отчаиваться. И надо продолжать исповедовать. Пусть даже это будут одни и те же грехи. Но надо продолжать их исповедовать и бороться до тех пор, пока мы с Божьей помощью их не победим.
Зачастую мы осознаем, что некий поступок является греховным, но в глубине души не чувствуем раскаяния. Бывает так, что у креста и Евангелия мы не можем плакать.
Иногда слезы бывают вредны человеку. Человек тщеславится от своих слез. Ему кажется, что он чего-то достиг. Вот. Но иногда, наоборот, сухость. Когда человек хочет плакать, а нет у него слез, это становится причины более глубокого смирения, когда человек ощущает себя совсем уже испорченным, что даже поплакать не можем на исповеди. Вот. И это приводит к смирению, к тому, что человек действительно считает себя глубоко грешным. Вот. А иногда Господь дает человеку слезное покаяние, кому что полезно.
Но при этом надо всегда помнить, что после падения наших прародителей Адама и Евы человек стал склонен к греху. Мы уже не можем не грешить. Тогда в чем же заключается смысл нашей исповеди?
Когда у человека открываются очи ума и сердца, и человек видит себя хуже всех людей на земле. Когда человек по глубокому смирению живет праведно, но сознает себя самым худшим, единственным достойным ада. А всех людей оправдывает и считает, что все достойны попасть в рай. Вот это, на мой взгляд, полнота покаяния.
Грех отлучает человека от Бога. Он становится одиноким в этом большом мире. И с этим чувством человек перейдет в вечную жизнь, если только он не раскается в содеянных грехах. Ведь сам Господь наш Иисус Христос пришел на землю не для того, чтобы спасти 99 праведников, а одного грешника.
В рубрике «Тебе поем» смотрите литературный клип «Отцы-пустынники и жены непорочные». В его основе стихотворение Александра Сергеевича Пушкина, которое является литературным переложением молитвы преподобного Ефрема Сирина. Читает Валентина Наливайко.
Отцы-пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять его среди дольных бурь и бит, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные Великого Поста. Всех чаще мне она приходит на уста, и падшего крепит неведомою силой. Владыка дней моих, дух праздности унылой, любоначалия змеи сокрытой сей и празднословия не дай душе моей, не дай душе моей, не дай душе моей. Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья, да брат мой от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи. Отцы-пустынники и жены непорочные сложили множество божественных молитв.
Завершить нашу передачу хочется словами святителя Иоанна Златоуста. С постом всегда должна быть соединена молитва, и молитвы совершаются со вниманием, особенно во время поста, потому что тогда душа бывает легче, ничем не отягчается и не подавляется гибельным бременем удовольствия. Ангела вам хранителя!